10 лет чешская журналистка Петра Прохаскова проработала в России. Была военным репортером в Чечне, предлагала себя в обмен на заложников в Буденновске. В 2001 году российские власти выслали ее из страны, и Петра отправилась в Афганистан. Сегодня она сотрудница издания «Денник Н», пишет о России, Средней Азии и Афганистане, ездит в воюющую Украину.
Я думаю, что мне получилось хотя бы два интервью с людьми, которые, находясь в России, старались, ну хотя бы старались быть искренними. Одно было с Явлинским. Есть оппозиция в эмиграции, но она, по моему мнению, она имеет ничтожное влияние сейчас на то, что происходит в России, к сожалению. Опасно слушать только тех, которые нам нравятся. А это мы очень часто к этому склонны. Главное, чтобы Россия перестала угрожать своим соседям. А это из Штатов, этому нельзя помочь, только русские сами себе должны помочь.
«Дорога русских к войне» – это сборник бесед с россиянами, среди которых Тихон Дзитко, Андрей Зубов, Михаил Касьянов, Андрей Лошак, Максим Шевченко, Евгения Чирикова, Виктор Шендерович, Григорий Явлинский, Гузель Яхина. А напишет ли Петра Прохаскова книгу «Путь русских к миру»?
Слушаю часами русских эмигрантов, разных людей, совершенно разных людей. От избирателей Путина, которые сбежали из России только из-за мобилизации, по интеллектуалов, которые всю жизнь, диссидентов, которые всю жизнь боролись против тоталитаризма, и Путин для них самый главный враг. Это тоже путь к миру, потому что эти люди хотят вернуться, 90% из них хочет вернуться в Россию, но в Россию, которая не будет агрессивной.
После большого вторжения 24 февраля 2022 года я на миг оцепенела от собственной неспособности предугадать поступки тех, кого, как я думала, так хорошо знаю, русских. Так начинается книга Петры Прохасковой. Ваша книга называется «Дорога русских к войне». Или лучше перевести это «Дорога россиян к войне». Как бы вы перевели на русский язык? Потому что по-чешски это одинаково.
Я бы все-таки перевела это «Дорога русских к войне». Хотя ни один чех, по-моему, не поймет эту тонкую разницу между этими двумя словами, но можно тоже сказать, что это «Дорога России к войне», потому что Россия видит эту войну. Я просто думаю, что эта война России как страны, их обитателей, и не отдельного одного лица и его подчиненных, я сейчас имею в виду Владимира Владимировича Путина.
Почему полномасштабное вторжение России в Украину заставило вас отреагировать, откликнуться на это событие именно в форме книги? Она достаточно толстая.
Да. Но знаете, сначала мне это все-таки, скорее всего, убедило в том, что ничего нельзя писать, ничего нельзя говорить, потому что я ничего не понимаю. Это была моя первая реакция после февраля 22 года.
Вы пишете, что чувствовали, что вам нужно оставить профессию,
да,
и идти таксистом, охранять паркинг.
Да, или, например,
и
да.
Что вы чувствовали себя как ученый, который перепутал пробирки?
Да-да-да.
То есть для вас это было неожиданностью. Вы человек, который прошел чеченскую войну, для вас это стало неожиданностью.
Ну, знаете, неожиданностью стала ракета, которая тогда полетела на Львов. Неожиданностью стали ракеты, которые полетели на Киев. Неожиданностью не стало то, что российские танки поехали на Донбасс, поехали в Приазовье, и что русские постарались открыть путь в Крым
сухопутный.
Это я так могла и предполагать, что так и будет. Но то, что начнется такое полномасштабное вторжение, что действительно это будет война типа почти Вторую мировую, но в таких масштабах Украины, Украина достаточно большое государство европейское, это я не предполагала. И это мне заставило сначала думать о том, что лучше быть таксистом или охранником, потому что ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь, хотя я жила в России 10 лет. А потом, через некоторое время, я начала спрашивать совершенно разных людей, как это могло случиться. Я им не задавала тот вопрос так, как я его сейчас произнесла. Разные вопросы, которые мне должны были помочь разобраться в ситуации. Только после года, как появилась идея с этих интервью, собрать книгу.
Как вы подбирали респондентов?
Это достаточно смешно, потому что надо признаться, что 80% людей, с которыми я хотела сделать интервью, мне отказали. Это действительно самая тяжелая работа сейчас для журналиста, который хочет делать интервью с русскими политиками, политологами, историками, социологами. Это убедить их, чтобы они с вами поговорили.
Те, кто живут в России.
Именно те, кто живут в России, но есть и такие, которые не хотят и живут на Западе. Я думаю, что российское общество и тоже, конечно, российская интеллигенция, если можем так назвать эту группу людей, оно оказалось в какой-то, ну, какая-то фрустрация там. Они чувствуют, конечно, эту неприязнь. Они чувствуют, что вокруг есть достаточно много людей в Европе, например, которые говорят: а все русские одинаковые, у вас это в крови, у вас это генетика, быть агрессивными, нападать на своих соседей. И, конечно, это очень неприятно. И если чешский журналист придет с просьбой про интервью, бывает такая осторожность. Так что мне самая большая работа, самая неудачная работа, которая касается этой книги, она была как бы то в подготовлении этих интервью, когда мне люди отказывали, я их просила снова и снова, потом некоторым неудобно было по скайпу или просто онлайн делать интервью, некоторые мне сказали: давайте приезжайте в Россию, например, Михалков. Да, мы уже были знакомы, я сомневалась, что он мне помнит, но сейчас у него куча помощников и всяких ассистентов, они не против интервью. Но они хотели, чтобы я приехала. Я говорю: ну давайте.
Вы персона нон грата в России.
Ну не так. Я уже не персона нон грата. Я была 10 лет, с 2001 года по 2011. И потом меня начали впускать, визу давали. Я приезжала. После 2014 года, опять после Крыма, на год мне запретили. А потом опять я могла посещать Россию. Я последний раз в России была в 2019 году.
Но это не так давно.
Это не так давно. Но потом ковид. Я уже планировала поездку. Пока планировала — война. Сейчас намного сложнее получить визу в том смысле, что уже не действует тот старый путь, что вам редакция напишет какое-то письмо, и вы получите журналистскую визу, и российский МИД вам дает какую-то карточку. Сейчас надо, а это очень важно и в связи с Михалковым, надо приглашение, надо какое-то лицо в России, которые берут на себя ответственность за вас. Как за журналиста. Потом всякую ерунду вы напишете, уедете к себе домой, там будете, я не знаю, кого-то обзывать, обговаривать. Надо, чтобы там был ответственный.
Заложник.
Типа заложник. Я старалась убедить Михалкова, чтобы он не пригласил. Потому что приглашение от Михалкова, конечно, это бы было что-то. Но как-то не получилось. Так что его интервью с ним, конечно, в этой книге нет.
А о чем бы вы его спросили? Вы думаете, что он ответил бы вам что-то, то, что вы не слышали в его Бесогоне, допустим?
Да, знаете, очень грустно читать то, что он пишет. Именно потому, что он один из тех русских художников, которые имел огромную репутацию даже в Чехии. Его фильмы у нас очень популярные.
Но не последние.
Но не последние. Это те, которые он снимал, когда, я не знаю, «Утомленные солнцем», например, да. Потом он не молодой человек. Я понимаю, что если человеку не 20, ему, конечно, сложнее ориентироваться в сегодняшнем мире, в этих соцсетях. Я их не хочу оправдывать, но я надеюсь, что если бы мы встретились, он бы, ну, хотя бы половину этой ерунды, которую он несет в Телеграме, чтобы как-то, не знаю, задумался, или что найду вопрос, который его убедить не повторять эти глупости, чтобы, знаете, я не хочу, чтобы он менял свое мнение, это мне пофигу. Я хочу, что у него действительно на душе. Откуда эта ненависть к Украине, к Западу? Откуда эта жажда по крови?
Вы думаете, это искренне?
Не знаю, а это поймете тогда, только тогда, когда вы встретитесь. Он тоже не хотел онлайн-интервью, это понятно, и на этом все закончилось. Но, в принципе, это мои вопросы и к другим этим респондентам. Не все же нашего мнения про войну на Украине.
То есть вы хотели не только либералов послушать, но и противоположный лагерь ястребов.
Ястребов и, скорее всего, и не совсем ястребов, но людей, которые, может быть, даже не уверены в себе, в своем убеждении, которые что-то ищут, потому что это намного интереснее. Знаете, либералы — это супер, с ними достаточно легко сделать интервью сегодня, потому что, хотя они разброшены по всему миру, можно полететь в Литву или на какую-то там конференцию, которых миллион, и некоторые были и в Праге. Но они достаточно рады, если их журналисты на что-то спрашивают.
Но это их работа. Вообще.
Это их работа. К сожалению, там уже такое, знаете, что достаточно часто повторяется то, что я уже слышала или читала, очень чувствует, когда они уже долго в эмиграции, уже чувствуется какое-то отторжение от России, да, какое-то...
Они уже не понимают.
Они уже не понимают, они живут в каком-то замкнутом круге, говорят друг с другом. Ну, это, конечно, жалко, но не так интересно для книги, для того, что я хотела в этой книге сказать.
Вы думаете, что вообще сейчас в современных условиях путинской России возможно какое-то искреннее интервью?
Да. Я думаю, что мне получились хотя бы два интервью с людьми, которые, находясь в России, старались, ну хотя бы старались быть искренними. Одно было с Явлинским. Но я не могу сказать, что на 100%, потому что он политик, и у политик от политиков искренности не ждите никогда. Никогда. Но он старался в некоторых моментах. Это было очень интересное интервью по скайпу. Эти обстоятельства были интересными, потому что я его долго просила, потом как-то договорились. Я зацепилась, потому что думаю, если сейчас, когда они согласны, надо сразу это сделать, потому что потом они передумают и все. А я находилась тогда в Киеве. Я не знаю, почему, мне как-то казалось, что ему будет неприятно говорить со мной, когда я в Киеве. Я сидела в этой квартире в центре Киева, и началось интервью, и мы говорили очень долго, часами. Даже казалось мне, что и он
был рад с вами поговорить.
Мне кажется, он был рад. Но я очень боялась, что будут сирены, что он поймет, что я в Киеве. Я, конечно, когда мы закончились, я ему сказала, я в Киеве, без проблем, ему это было все равно. Я не знаю, почему у меня возникло такое мнение, но в некоторых моментах, я думаю, он был искренним.
Явлинский сказал, если бы латыши, литовцы и эстонцы 40 лет воевали за свою независимость, там их бы уже не было. Он как раз говорил о том, что нужно прекратить огонь немедленно, любой ценой.
Он говорил о мире.
Да, и что...
И о референдуме про Крым. Это его главный тезис, который сильно разозлил украинцев. Есть очень много русских интеллектуалов, которые, может быть, они не либералы, но они не дебилы, не глупые люди, которые думают, что Украина должна была остаться нейтральной страной, что это какая-то атака на сферу влияния России.
Например, Максим Шевченко.
Ну, это другой случай, потому что Максим Шевченко, он совершенно не скрывает своих убеждений. Я его знаю, в принципе, уже давно с «Эхо Москвы». Венедиктов часто получал за то, что дает Шевченко вообще возможность выступать на «Эхо Москвы». Но я не думаю, что это плохо. Украинцам очень не нравится эта книга. А это мои друзья, мы с ними откровенно это обсуждаем. Мне даже не нравится, что я даю возможность высказаться людям, как Шевченко. Или даже Яхина. Яхина – это очень интересный случай, потому что она с ней я сделала интервью в Праге. Это очень приятно, когда после этих интервью онлайн можно с человеком встретиться, как-то понюхать действительно настоящего человека, который напротив вам сидит. Тогда была какая-то конференция здесь, где были прежде всего украинские женщины, и они настаивали на том, чтобы она не участвовала в этой конференции. И она им не нравится и потому, что ее книги, по мнению не только украинских журналистов, но и некоторых моих чешских коллег, слишком мало показывают виновников того, что она там описывает. Она говорит и призывает к тому, что надо прощать людей. Даже уголовников, даже тех, у нее некоторые герои, они не очень симпатичны, они превращаются как-то в каких-то, ну, какие-то симпатии они потом вызывают. И, конечно, украинцы это видят сейчас своими глазами через эту войну, которая сейчас происходит. И для них это неприемлемо.
А многие ли из тех, с кем вы говорили, чувствовали вину перед украинцами? Собственно, такой вопрос вы задаете Виктору Шендеровичу. Многие ли чувствовали вину? Потому что, например, когда я разговариваю с россиянами, живущими в России, они чаще всего говорят о собственных несчастьях, которые им принесла эта война.
Некоторые – да. Но там очень интересный момент, когда я как-то спрашивала про вину или про то, что чувствуют, когда смотрят эти страшные кадры, то, что творит русская армия в Украине, очень быстро, а это были и либералы, интеллектуалы, которые начали говорить, ну да, но вы тоже виноваты, что Путин сидит 24 года в Кремле. Вы с ним торговали, вы от него получали дешевый газ, и вы до сих пор, ну, Чехия до сих пор получает российскую нефть.
До следующего года только.
Ну да, потом посмотрим, что вообще будет. Но то, что повторяется в нескольких интервью, это обвинение Запада, что он помог Путину дойти до такого монстра. Он создал монстр. Кто-то там даже говорит, даже сейчас Карамурза, который не в книге, но я с ним сейчас встречалась, говорит, вы совместно с частью русского общества создали этот монстр Путина.
Он говорит, ну, это и украинцы Запад. Говорят такое, да?
Да, да.
Отчасти, в общем-то, они как раз смыкаются.
Это да, но у русских это следует, когда вы начинаете спрашивать про вину. Разумеете? Нет, да, мы да, а вы тоже.
А можно ли говорить вообще о существовании какой-то оппозиции сейчас в России? Вот яблоко, во что оно превратилось?
Я не думаю. Но есть, конечно, даже тысячи людей, которые сидят в российских тюрьмах. Но это, скорее всего, не оппозиция, как мы ее в Европе представляем. Это отдельные люди, которые не смогли промолчать. Это типа семь героев, которые пошли в 68-м на Красную площадь, чтобы высказаться против оккупации Чехословакии. Это, да, один с Пермы, один с Москвы, один там с какого-то маленького города. Нельзя говорить о каком-то движении. Есть оппозиция в эмиграции, но она, по моему мнению, она имеет ничтожное влияние сейчас на то, что происходит в России, к сожалению.
В финале вашей книги говорится, в Российской Федерации живет более 140 миллионов. На улице, на антивоенные демонстрации, в отдельных городах выходили сотни, иногда тысячи человек. Большинство вторжений в Украину обходит молчанием. Многие российские интеллектуалы, журналисты и политологи звонят своим европейским друзьям и просят, чтобы они избавили их от президента Путина, которого еще недавно восхваляли и выбирали. У них самих нет на это сил. Вы считаете, что они восхваляли Путина и выбирали его?
Кто такой интеллектуал? Есть либералы, они нам нравятся, нам на Западе, но это, по-моему, так маленькая часть общества, русского общества, которая симпатизирует действительно с западными либеральными ценностями. Знаете, мы же с ними встречаемся, мы от них берем интервью, мы создаем какой-то миф, что это Россия. Но, по-моему, Россия намного разнообразнее, да, и мне кажется, что интеллектуал русский, это не значит, что он на 100% согласен с тем, что мы здесь видим как правду. Тот самый Явлинский, он же раздражает своими взглядами западную эмиграцию русскую, украинцев. Все-таки это образованный, умный человек. Да, я могу с ним быть не согласна, но я думаю, что даже этого Шевченко, что это полезно слушать, что это полезно не закрывать глаза, потому что он не один. Это будут миллионы людей, которые такого или другого мнения, но которые... Это вообще опасно, по-моему, слушать только тех, которые нам нравятся. А это мы очень часто к этому склонны.
Захотите ли вы, сможете ли когда-нибудь написать книгу «Путь русских или россиян из войны к миру»? И вообще, когда это может произойти?
Но я думаю, что путь уже есть. У меня такая другая идея, но она, в принципе, та, которую сейчас вы сказала. Я стараюсь ездить по Европе, не только по Европе, сейчас и по разных странах Азии. Сейчас я была в Грузии, например, и слушаю часами русских эмигрантов, разных людей, совершенно разных людей. От избирателей Путина, которые сбежали из России только из-за мобилизации, по интеллектуалов, которые всю жизнь, диссидентов, которые всю жизнь боролись против тоталитаризма, и Путин для них самый главный враг. Их судьбы – это что-то. Думаю, что пока Европа не очень интересуется этой темой, но я думаю, что придет время. А это тоже путь к миру, потому что эти люди, если у них что-то общего, они хотят вернуться, 90% из них хочет вернуться в Россию, но в Россию, которая не будет агрессивной, и которая будет, но даже не, я бы не говорила про демократию, которая не будет вести войну со своими соседями. А это, по-моему, большая сила. Пока ее никто не слышит, но...
Вы говорите об эмиграции, но была уже эмиграция после Октябрьского переворота, когда в Европе было очень много выходцев из Российской империи. Они тоже долго жили на чемоданах и думали, что все как-то рассосется.
И не получилось, да.
Они не вернулись. И не будет ли это такой бег по кругу очередной России?
Это большая трагедия для России бы была, потому что, если честно сказать, а мы это знаем из собственной истории, Чехословакия после 68-го тоже уехала огромная часть общества. Я жила долго в Афганистане, это тоже самая проблема. Кто уезжает? В Украине это касается. Уезжают люди, которые интеллектуально способны на это. Я сейчас не хочу оскорблять тех, кто остается. Ничего нельзя сказать на 100%. Но эмиграция обычно – это люди, которые именно интеллектуалы, люди образованные. Если не считаем тех, у которых огромные деньги, могут, они не эмиграция, они это путешественники, да, с чемоданами долларов. Но эмиграция, о которой мы с вами сейчас говорим, это элита российского общества. А если 100 лет она или уезжает, или сидит в тюрьмах, в лагерях, или ее убивают, тогда, конечно, это как-то должно сказаться на состоянии русского общества.
Один раз уже сказалось, да. И, так сказать, и сейчас скажется.
Скажется.
Но что касается Украины, вы говорите, что это касается Украины, я бы с этим не согласилась, потому что там совсем другая сейчас эмиграция, это беженцы, женщины,
да-да-да,
с детьми. Но есть некие люди, которые стараются не попасть на фронт, но, в общем-то, там элита погибает на фронте.
Элита погибает на фронте, а другие молодые люди, которым, например, 15-16, которые уезжают, естественно, со своими матерями, очень многие из них просто не вернутся,
да.
Потому что они получат образование в Чехии, в Германии, в Франции. Они, да, как мой сын, знаете, они более космополитны, чем мы, моя генерация. Я сомневаюсь, что, да, они сейчас, конечно, смотрят, что творится с их страной, им, наверное, это жалко, но вряд ли они все вернутся домой. Это будет очень большая проблема для Украины. Эта генерация, она как-то потеряна.
Согласны ли вы с Виталием Портниковым, который сказал, что раньше Кремль надеялся еще подчинить Украину, но сейчас он хочет только очистить пространство от украинцев?
Он хочет очистить пространство от некоторых украинцев и надеется, что те, которые останутся, те, которые не такие патриоты, что они подчинятся. Потому что у него опыт со своим обществом, да? Если ты урежешь головы тем самым активным, тем самым тем героям, тем, которые не подчиняются, тем, которые сидели в тюрьме, которых недавно обменяли, людям, как Навальный, людям, как Карамурза, тогда остальные испугаются, да, и подчиняться. Потому что, если вообще цинично сказать, вырезать всех – это не получится. Надо вырезать тех, которые инспирацией для остальных, и эти остальные, они подчиняться, это в любом народе работает. Украинцев сложно будет подчинить себе именно сейчас, потому что они очень злые. Что касается этих попыток русских, их как-то колонизировать опять.
А ведь бомбы не избирательные. И то, что делают с Харьковым, допустим.
Ну, это ужас, да.
Там уйдут все, и патриоты, и не патриоты.
Да. Что... У меня очень много знакомых из Мариуполя, куда я часто ездила до войны, из Харькова. Это русские люди. Русские люди, которые говорили только на русском. Но они сейчас стараются выучиться украинский. Они, я бы сказала, против России более так настроены, чем сами украинцы. И они, конечно, своих детей уже присылают в украинские садики, и их дети уже на русском не говорят.
Вот вы говорили, что ваша книга неоднозначно была встречена украинцами. А как в целом вот украинцы относятся к российской оппозиции?
Знаете, я... Думаю, что там больше эмоций, чем какого-то прагматизма, но сложно от украинцев ожидать, что они будут как-то прагматичны. У меня был такой интересный случай, конкретно я вам скажу, когда я старалась русских журналисток, женщин, которые, я их давно знаю, они приехали в Чехию, потому что не могут уже жить. Но это люди вокруг этих медий, которые в Праге выходят. И потом у меня украинские журналистки, подруги, я хотела... сделать такую группу женщин-журналисток, которые будут заниматься расследованием там совместно. Именно, например, детьми, которые из Украины русские вывозят в Россию. Там совместно только можно сделать, потому что это касается и Украины, и России. Украинки отказались категорично. Они мне сказали, знаешь, мы пока не можем. Мы с ними не можем.
Пример той же Ольги Романовой, с которой вы сделали интервью, которая, насколько я знаю, довольно тесно сотрудничает с украинской стороной в поиске украинских военнопленных и гражданских лиц,
да,
которые были
похищены. Да, есть такие случаи. Есть такие случаи, но есть случаи, когда просто русский язык, русское гражданство, русский паспорт украинцам противен. Это пройдет со временем. У меня иногда с этим проблема, потому что есть украинцы, с которыми я раньше общалась на русском, а они сейчас, я говорю на русском, они меня понимают, отвечают на украинском. Я уже стараюсь как-то выучить украинский и понимать, но, конечно, русский для меня легче. Так что есть и такое, да. Но это все понятно, это все понятно. Я это не хочу как-то критиковать, это совершенно нормально.
Какое интервью для вас было, из тех, которые вы опубликовали, вас наибольшим образом затронуло?
Знаете, даже надо сказать, что с господином Левинсоном, социологом, который не молодой человек, он в России. И я, ну, знаете, социология сейчас умирает в России, это вообще грустно смотреть, как старается и Левада-центры, и все эти социологические вопросы, но они так мало дают, потому что знаем, что в тоталитарном режиме социологические вопросы, но они стараются разным путем добраться к мнению людей. А мне очень Левинсон нравится, я давно слежу за тем, что он делает, он очень интересуется Путиным как личностью, его языком. Мне это очень понравилось, мы про это говорили, когда я начала это интервью. Он был очень милый, он был очень милый, он был рад, что я ему позвонила. Я чувствовала, что он тоже ищет какой-то контакт с кем-то. Знаете, это люди за 60, им очень тяжело собрать чемоданы, уехать на Запад и начать снова. Именно людям, которые социологии или какие-то эти науки, они владеют именно русским языком. Это конец их карьеры. И он остается в России. Он мне дал интервью, мне казалось, достаточно откровенное. Думаю, что Путину не могло оно понравиться. И он так спокойно говорил со мной 2 часа. Потом я спрашиваю его, а знаете, а у вас не будут проблемы? Может быть, еще посоветуемся, когда я напишу, посоветуемся там мне как... Нет, говорит он, нет, не будем советовать. Так, как я сказал, напишите, я переживу. Так что это было очень, очень приятно. Это тоже своего рода героизм. Говорит постоянно то же самое, без каких-то, знаете, мантинелов того, что сейчас это опасно. Он мне даже сказал, пока я на свободе, будем общаться.
Вы посвящаете свою книгу смелым россиянам или отважным россиянам. То есть именно в россиянах вы видите выход из войны?
Ну да, я не думаю, что выход из войны в количестве ракет, которые Соединенные Штаты пришлют в Украину. Конечно, это важно. Украина защищается, она должна иметь возможность защищаться. Это нечеловеческие вещи, которые там происходят. Но я боюсь, что эта война, Украина с помощью Запада, она, конечно, может достаточно долго держать эти позиции, даже где-то прорваться, даже где-то что-то освободить.
Даже Курскую область.
Даже Курскую область. Ну да, с одной стороны Курскую область, а с другой стороны Покровск или Торецк может потерять, да. Просто сейчас такой пад, да, такая...
Это довольно давно ведь уже.
Довольно давно, и Курская операция этим никак не изменила ситуацию, боюсь, что не изменит. А это не будет сразу, это не будет завтра. Это еще несколько книг, я боюсь, я напишу про путь русских к войне. Это изменение внутри российского общества, изменение режима в России. И я сейчас не думаю, что обязательно должна победить в России либеральная демократия, как той части Европы, которую я считаю своей средой. Может быть, будет что-то другое. Но главное, чтобы Россия перестала угрожать своим соседям. А это из Штатов, этому нельзя помочь, только русские сами себе должны помочь.